Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преподобный Макарий Египетский говорит: «Как тело без души мертво и ничего не может делать, так и душа без небесной души, божественного Духа, мертва для Царствия, и без Духа Святого не может совершить ничего угодного Богу». Действительно, классический такой святоотеческий взгляд на человека говорит о том, что человек – существо, в общем-то, сложное, Богом созданное по образу и подобию Божьему и включает в себя, по меньшей мере, телесный состав, душу бессмертную и дух. Многие святые отцы рассматривали дух даже не как такая отдельная составляющая в человеке, а как высшую способность души, указывая на то, что прежде всего человек состоит все-таки из души и тела. Но некоторые святые отцы, богословы же, говорят все-таки о таком трехчастном составе человека. Кроме того, в человеке святые отцы усматривали, например, ум, как очень важную составляющую человеческой природы. Хотя, что характерно, на греческом языке понятие «ум», оно схоже с нашим понятием «дух». Рассматривали святые отцы, что в человеке есть свойство, не как его природы тоже часть, сердечная деятельность, сердце, к примеру. Не просто как орган, который кровь качает, но как средоточие, на самом деле, душевной деятельности. Даже каким-то традиционным пониманием святоотеческим является, что как раз-таки сердце – вместилище души, в каком смысле духовном. Почему, кстати говоря, некоторые христиане, ну, в практике там, пересадки, например, сердца относились с сомнением. Хотя прямо соборно церковь на этот счет не высказывала и не выносила каких-либо таких осуждающих вердиктов, запрещающих, нет. Но все-таки с точки зрения христианской человек такое существо таинственные, ну, не просто разумное животное. Поэтому подходить с такими рациональными методами и хирургическим инструментом во всех возможных вариациях там, к человеку, ну, в связи там, с трансплантологией или переделкой какой-то человека, оно, по сути, является порой рискованным экспериментом, а иногда даже таким покушением на прерогативы самого Творца. Или можно другой пример привести, как сейчас порой ведутся разговоры в среде шибко продвинутых, ну, там, ученых, не ученых, поклонников цифровых технологий, прогресса в этой области научно-технического в том числе, что скоро можно вообще человека будет освободить от телесного состава, от телесного бытия и переместить сознание человека там на цифровой носитель, на цифровые носители. Но это если разуметь человека как просто так, ну, с точки зрения рациональной, собрание некой информации. Можно записать информацию о индивидуальной деятельности человека, начиная там с его рождения, и, используя какие-то цифровые алгоритмы якобы, взять и записать самосознание человека на какую-нибудь там цифру, да, на какой-то носитель. Но это полное, конечно, безумие, потому что если человека свести только к информации о его биографии, о его деятельности, это еще, конечно, совсем не есть человеческая личность, потому что человеческая личность, человеческое «я» оно неизъяснимо. Человеческое «я», именно как вот личностное самосознание, его невозможно никак воспроизвести или там скопировать, потому что это вообще дар Божий изначально при создании человека. Возможность иметь личностное бытие, в том числе не только применительно к этой земной жизни, но и применительно к вечности, к Богу, к Царству Небесному. И если там современные трансгуманисты, так называемые, тешат себя надеждами на то, что они сделают, предпримут такое благо, что избавит человека от его не вполне с их точки зрения, видимо, совершенного телесного состава и переведут в цифру, это будет для человека благом, ну, это полное безумие и на самом деле богоборчество, конечно же. Восстание именно на самого Бога-творца. И что еще важно, и прежде всего важно вот именно в таком святоотеческом взгляде на человека, то, что дух в человеке – это именно та часть человеческой природы, которая в первую очередь и взаимодействует с Духом Божиим, которая в первую очередь просвещается благодатью Божией, силой, энергией нетварной самого Бога, благодаря чему человек, как каждый, как живая неповторимая личность, может наследовать полноту вечной жизни. И это важно в том понимании, что спасение есть преображение духовное, возможное человека, избавление от греха, очищение, исцеление. И это осуществляется не человеческими силами, а именно по действию благодати Божией. Собственно говоря, христианский опыт жизни, настоящий, святоотеческий, святой, подвижнический, подлинный, это и есть взаимодействие Бога и человека, проникновение божественных энергий в жизнь человека, внутреннее преображение человека, что возможно, когда человек имеет веру и этого ищет, этого жаждет. Каждому христианину свойственно задаваться вопросом, а как же мне дожить, как мне спасаться, как мне молиться, как мне каяться, как мне поститься, как вообще свою обыденную жизнь устраивать, чтобы это было спасительно, Богу угодно. На это можно ответить с Божьей помощью. Прежде всего и только с Божьей помощью, а не своими силами, именно по действию благодати Божией. Ну, это как, к примеру, у святых отцов говорится, что важно для спасения увидеть ну, там, свои грехи, как песок морской. А как это сделать? Как так напрячься и в себе вызвать такое видение? Но это невозможно человеческими силами. Действительно, святые отцы считали себя последними грешниками, но это был вовсе не какой-то театр и не какая-то рефлексия. И не какой-то тренинг, который приводил к таким результатам. Ну, хотя, с точки зрения там нехристианской, можно, наверное, подумать, что аскетические опыты монахов, они тоже некий тренинг в себя включают. Там определенное чтение молитв, определенное количество, там земные поклоны, пост, воздержание и так далее. Но на самом деле это просто образ, способ привлечения благодати Божией, освобождения для нее места именно в самой деятельности каждодневной человека и в его телесном составе, ущемление этого телесного состава, который по страстям же человеческим берет на себя слишком много и изгоняет дух. А тут именно такое утруждение себя, чтобы духу места давалось больше, и человек тогда бы просвещался. То есть и те же грехи, чтобы от них избавляться начать, можно увидеть только с Божьей помощью. Хочешь этого, озабочен этим, ну, тогда молись, что «Господи, даруй мне зрение грехов моих». Ну, если есть ощущение, что плохо свои грехи вижу. Ну и так далее, какие-то особенно страсти борют или страхи нападают. Естественно, совершенно не просто внутренне как-то напрячься и постараться усилием своей человеческой воли это от себя как-то отогнать. Не факт, что получится. А надо молиться: «Господи, помоги, избави меня от этого греха». Просто Иисусову молитву читать, которая в себя это все и содержит. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». К чему она и является в подвижнической, монашеской среде самой такой распространенной, что называется, апробированной. Ну и на самом деле так во всем. Просто человеку гордому, грешному, самонадеянному свойственно прежде всего на свои силы надеяться. Как я? Вот как мне быть? Вот как мне поступить? Вот что мне такого проделать? Вот какой молитвой мне молиться, чтобы оно как бы все начало осуществляться богоугодным образом? Какая разница? Какой формой молитвы молиться? Какой молитве ты прибегаешь? Говоришь: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня», или говоришь: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Главное, что имя Божие имеешь на устах и к Богу обращаешься. И имеешь действительно жажду спасения, жажду истины, жажду настоящего изменения себя, своей жизни. Это для тебя, для нас действительно главная цель в таком случае. Суть жизни, возможность преодоления себя, преображения себя, но опять же, именно только во Христе и благодаря Христу Спасителю и взыскании Его благодати. Если это движение, стремление такое по восходящей есть, то в нашей жизни, то Бог нам всегда выходит навстречу и помогает, и укрепляет, даже если мы не всегда это понимаем, и не всегда это ощущаем, и не всегда это видим. По несовершенству, по страстям же, по гордости, а Бог все знает, все видит и всегда помогает. Даже если, опять же, мы этого в тот или иной момент не в состоянии осознать. Часто бывает, что потом, позже, в течение времени осознаем, что Бог нас никогда не оставлял, помогал, укреплял, направлял именно ко благу. А благом является не земные богатства, не земное там благополучие, не понимание земного счастья. Благом является жизнь вечная в Боге, с Богом, и Он применительно к нам так старается и действовать, чтобы мы в этом направлении двигались и к этому пришли. Ну и от нас тоже что-то зависит. Надо тоже пытаться, стараться отвечать Богу на это согласием ради собственного же спасения. Истинно, Господи, сподоби нас этого. Аминь.